Глава 31. Суббота, 5 мая, 16 часов 7 минут. Вик торопился завершить рабочий день и покончить на сегодня со всеми ужасами и имбециллами, которые запрудили ему дорогу. Вечером он планировал повезти Селину, выпить стаканчик на Елисейских полях, а потом сводить ее в конголезский ресторан и отведать курицы с пальмовым кремом по-муапски и жареного мяса крокодила или антилопы. Ему очень нравилась такая программа. Прямо с красивейшей в мире улицы окунуться в глубины дикой Африки. С улицы медицинской школы лейтенант прошел прямо на факультет, где в этот день не было ни одного студента. Под длинными аркадами гулко раздавались только его шаги, и он почувствовал, как по телу побежали мурашки. Ашиль Дельсар терпеливо стоял у входа, перед тяжелой деревянной дверью музея. Вик ожидал увидеть замшелого старичка, но хранитель оказался парнем около 1,80 м ростом с коротко остриженными волосами. Он сиял молодостью и был почти красив в белом халате и кроссовках Nike. Оба пожали друг другу руки. Вик изобразил на лице приветливую улыбку. «Очень любезно с вашей стороны, что вы меня встретили. Я знаю, факультет закрыт и...» «Правда, не стоит благодарности. Я воспользуюсь возможностью здесь кое-что разобрать. Черепа, кости. В общем, обыкновенная рутина. И потом, всегда приятно принять на факультете людей со стороны. Я вас в любом случае надолго не задержу. У меня на сегодня есть некоторые обязательства. По отношению к супруге, которая вас ждет». Ашиль показал свое обручальное кольцо. «Я прекрасно понимаю, о чем идет речь». Вик кивнул и указал на новый замок. «Вы расскажете, что произошло?» «В феврале я обнаружил, что замок взломан. Это было около 8 утра. Я немедленно подал заявление районному комиссару. Это первый случай за время существования музея». Вик подошел к двери, обернулся и огляделся вокруг. Аркады, сад в центре, сотни окон учебных аудиторий на каждом этаже. «А с какого времени существует музей?» «О, с 1835 года. Гийом Дюпюитрен, профессор факультетской хирургии, отдал часть своего состояния на создание кафедры патологической анатомии. Ныне кафедра получает финансирование из одного солидного частного фонда, что позволяет нам развиваться, устраивать весьма качественные выставки и проводить исследования в области врожденных аномалий». «И кто стоит за этим частным фондом?» Ашиль жестом пригласил собеседника войти в музей. «Один старый коллекционер. Его координаты хранятся вместе с административными документами. Если хотите, я вам их дам, когда будете уходить». Вик достал из кармана мобильник. «Почти разряжен. Это уже начинает становиться привычным делом». «Прекрасно. Для студентов-медиков вход в музей бесплатный». Они прошли мимо архива, где хранились сотни бюллетеней анатомического общества Парижа и книги обо всех видах рака, опухолях и кистах. Затем они очутились перед длинными застекленными полками. Вик был заинтригован, его распирало от любопытства. Конечно, все эти уродства его отталкивали, но, с другой стороны, он не мог не признать, что его к ним влечет. «Разумеется, студенты могут сюда заходить, когда захотят. Дюпюитрена обязан посетить каждый из них, тем более, что музей открывается только после обеда». Вик бросил взгляд на афишу фильма Тодда Браунинга «Уродцы», вышедшего в 1932 году. «Этот фильм – настоящий шедевр», – пояснил Ашиль. «Он объединяет огромное количество диковин того времени. Там и человек-ствол, и микроцефалы, и лилипуты. Но давайте вернемся к студентам. У нас хранятся единственные в Европе экземпляры, которые каждый медик просто обязан увидеть хотя бы раз в жизни. Семипалые руки или ступни с 8 пальцами. И еще руки, которые могут гнуться во все стороны. Руки, которые двигаться не могут. Ладони с перепонками. Со слоновостью среднего пальца. Или вообще с гипертрофией пальцев. Только об одних руках я могу рассказывать целый день. Вик не смог удержаться, чтобы не взглянуть на скелеты в отдалении. Огромные черепа, деформированные кости. Не дать не взять привратники у входа в мир невероятного. Расскажите мне об украденном экспонате. Ашиль Дель Сар вытянул руку. Пойдемте вон туда, вглубь музея. А могу я узнать, почему через 3 месяца после кражи ею интересуется следственная бригада? К сожалению, этого я вам сказать не могу. Вик внезапно остановился перед серией ужасающих портретов. Эти фото не принадлежат музею Дюпюитрена, пояснил Ашиль. Нам их предоставил для выставки медицинский музей Брюсселя. Пойдемте, я вам все покажу. Они подошли к огромному плакату с изображением человека-слона. «А знаете, что общего между Джоном Мериком и Джеком-потрошителем?» «Я полагаю, что оба они отображают представление об уродах, каждый на свой лад», — ответил Вик. «Один урод физический, другой моральный». «Хуже. Их чуть ли не считали одним человеком. В 1888 году этот дуэт занял первую полосу многих газет. С точки зрения людей того времени, только такие, как Меррик, могли совершать преступления, жестокость которых прославила Джека-потрошителя. Подозревать Меррика – чистый абсурд, учитывая, что он вообще с трудом передвигался. Но в глазах толпы Джек-потрошитель не мог выглядеть как человек с нормальным телом и нормальным лицом, как мы с вами. Они еще не знали Теда Банди и Роберто Сукко. И в литературе, и в кино этих двух персонажей постоянно объединяют. Причем делают это тонко и незаметно. Патрисия Корнуэлл в своей работе о Джеке-потрошителе приводит Меррика и Хайда. Альберт и Алан Хьюги в своем фильме «Из преисподней» не могут удержаться, чтобы вскользь не упомянуть Меррика. Но отчего бы не упомянуть художников, писателей, артистов того времени? Вряд ли стоит систематически объединять бедолагу, страдающего редчайшим недугом, синдромом протея, с ужаснейшим из преступников, каких когда-либо порождало человечество. Что бы там ни говорили, Америк умер в 27 лет не от своей болезни, а от отчаяния. Вик согласно кивнул. Ашиль подошел к одному из портретов и поправил его. Имя этой женщины – Грейс МакДэниелс. Она страдала врожденным заболеванием под названием синдром Стерджа-Вебера. Снимок датирован 1935 годом. Несчастная победила в конкурсе самых уродливых женщин мира и стала звездой одного из знаменитых американских шоу. Она умерла в 40 лет. К тому времени в ее лице не осталось ничего человеческого. И тем не менее, почитатели сотнями приходили к ее смертному одру, чтобы за деньги полюбоваться на нее. Ужас какой! Что ужас? Она сама или такое поведение людей? Поведение людей, падких до болезненных образов. Ашиль кивнул. Сегодня все ополчаются на малейшие морщинки, накачивают себе губы ботоксом. Но едва мои посетители переступают порог этого места, как у них появляется реальная оценка действительности. И выходят они почти счастливыми от того, что здоровы. Да уж, здесь понимаешь относительность. Все эти создания, все эти скелеты в витринах были живыми людьми. В Древней Греции их сбрасывали в пропасть. В средние века сжигали на кострах, как еретиков. А в начале 20 века стали называть странными и гнусными прозвищами. Неописуемый ирландский пес, человек-слон, женщина-кит. Был еще Нервио Ноно, человек, который даже стоя касался руками земли. Ребенок рождался волосатеньким, а мать обвиняли в совокуплении со зверем, а то и с самим дьяволом. Таким женщинам плевали в лицо, забрасывали их камнями. Вик задержался возле других фотографий, еще страшнее этой. Потом двинулся дальше и постарался снова перевести разговор на расследование. «И что, все врожденные аномалии и заболевания заметны?» «Нет, не все. Глаз останавливается прежде всего на тех, что поражают лицо или видимые части тела. Но есть многие скрытые, интимные. Как, к примеру, гермафродитизм, волосатый язык, беспорядочный рост зубов». «Беспорядочный рост зубов?» «Такие зубы могут доставать до носа, упираться в небо, подпирать язык и даже доставать до век». То, что открывалось Вику, выходило за пределы его понимания. «А еще?» «О, существует бесконечное количество разных случаев, более или менее очевидных. Деформация голосовых связок, как у Тина Росси. Сердце, расположенное справа, такую аномалию называют ситус инверсус. Или оба легких с одной стороны грудной клетки. Или внутренние кисты весом в несколько килограммов. Рекорд то ли 6, то ли 7. Иногда аномалия касается только характеристик крови. Есть люди с очень редкими группами крови. Во всем мире существует меньше 10 человек с группой AH. В Детройте живет Джо Томас. Его организм производит огромное количество редчайших антител. Анти-Льюис, Би. И он продает свою кровь по $1500 за литр серьезной биологической ассоциации. За 50 лет он сдал почти тонну крови. Они проходили мимо склянок и восковых муляжей. Ашиль остановился перед крупным стеклянным сосудом, в котором рядом с котом-циклопом и зародышем без головы находился ребенок сирена. «Вор унес только экземпляр женского пола», — сказал он. «Мертворожденный ребенок, экспонат датирован 1956 годом». В сосуде плавало существо с застывшей гримасой на личике. Сквозь прозрачную кожу опущенных век просвечивали сосуды. Крошечные ножки без ступней были словно спеленуты избытком кожи. «А больше он ничего не украл?» — спросил Вик. Ашиль помотал головой. «Нет, и это показалось мне странным. Какой-то чудной коллекционер. Ведь в музее полно гораздо более интересных экспонатов». «Знал бы ты, что он сделал с сиреной», — сказал себе Вик, делая запись в блокноте. «И никаких свидетелей?» «Я обнаружил пропажу в понедельник утром. У этого факультета нет охранной системы. Сюда может войти кто угодно». Вик подумал, что убийца должен был заранее разведать место. «А списки посетителей вы храните?» «Нет. Я даю билеты, и те посетители, кто не учится в институте, платят 5 евро, по большей части наличными». «Я полагаю, вы не заметили ничего необычного. Может быть, кто-то заходил несколько раз подряд? Может, обладал выраженной аномалией?» «К нам постоянно заходят люди с выраженными аномалиями. Они приходят, чтобы успокоиться и, возможно, почувствовать себя хоть немного менее и менее иными. Но дать вам их координаты я не могу». Вик достал из кармана фотографию Леруа. «Эта женщина вам знакома?» Ашиль взял фото и внимательно его рассмотрел. «Нет, никогда не видел. По крайней мере, мне так кажется. Но в любом случае могу вас заверить, что она не с этого факультета. Я бы ее заметил». «Да, я могу подтвердить, что она не с этого факультета». Вик убрал фото в карман. Еще одна версия зашла в тупик. Он протянул свою визитку Ашилю и заторопился уйти. Было пора позабыть о работе и ехать за Селиной. «Позвоните мне, если что-то вспомните. Хотя бы одну деталь». Ашиль опустил голову. «Не знаю, будет ли вам это интересно. Вчера после обеда приходил какой-то мужчина с женой. Любопытно, что он что-то искал, сам не зная, что именно. Он осмотрел музей и любой ценой пытался у меня выведать, не случилось ли здесь чего-нибудь из ряда вон выходящего. Разумеется, я ему ничего не сказал, и прежде всего потому, что он был очень агрессивен. Можно было подумать, что он проводит расследование, как и вы. Вика словно плетью хлестнули. Сначала вчера вечером в трех парках, теперь здесь, в музее Дюпюитрена. Расследование? По какому поводу? Я уже сказал, я не знаю. Более того, он и сам не знал. И он тоже просил ему позвонить, если произойдет что-нибудь подозрительное или кто-нибудь начнет задавать странные вопросы. Видимо, он предвидел ваш визит. Он просил вас позвонить? Значит? Ашиль с гордостью вытащил из кармана визитку. Вот координаты этого типа. Вас они интересуют?